Люди в своем эгоистическом восприятии и понимании жизни настолько осложнили и запутали ее, что превратили окружающий мир в абсолютно сухую, лишенную живой жизни схемы. Вот все как-то заорганизовали, запутали и заштамповали. Вот все и переживания, и восприятие мира. Все стало каким-то привычно отвратительным, восприятие этого мира. И это проявляется буквально во всех, буквально во всем. От глобальных событий мирового масштаба до бытовых мелочей. Вот все ужасно запутано, ужасно как бы... Ну, запутано, да? Да нельзя. Распутать, кажется, это просто невозможно. Если мы тем же самым умом, который все это запутал, пытаемся распутать, то ничего у нас хорошего из этого не выйдет. Мы еще более запутываем проблему, любую проблему. Ум способен настолько искажать реальность, что создает в сознании некие виртуальные признаки, с которыми он потом борется. То есть он создает нечто несуществующее, это существует в его воображении, и с этим борется. Вы поняли? Вот страшная вещь, когда ты в сознании некую устрашающую модель изобрел, веришь в нее, и видишь жизнь через призму этой модели и борешься, пытаешься, так сказать, с этим бороться, а это вот не существует. Ты борешься вообще с призраками, с тенью какой-то, с тенью, которая отражает твое неведение. Убери неведение, этой тени не будет. То есть этого виртуального призрака не будет, он не будет существовать. А люди занимаются именно борьбой с ветряными мельницами. Борются непонятно с чем, думают, что это что-то, что способно принести успех. Непросвещенный духом человек, который вступает вот в эту борьбу, непросвещенный духом он занимается тем, что безмерно усложняет простые вещи, что он драматизирует ситуацию, навязывая при этом хозяину многие кармические узлы. То есть мы, как хозяева, так сказать, усложняя ситуацию, плетем кружева кармической ткани и завязываем туго кармические узлы, сами того не понимая, что это действительно очень пагубные последствия имеет. Из ужасного драматического прошлого человек пытается сконструировать будущее. Ведь будущее мы только можем сконструировать, исходя из прошлого. Заметили? Прошлый опыт заставляет нас какое-то будущее представлять, потому что мы не знаем, каким может быть будущее. К счастью, у нас будущее всегда прекрасно, да? Вот мы, наверное, единственная страна в мире, в которой будущее всегда прекрасно. Вот оно будет прекрасным. Вот. Но все равно на индивидуальном нашем, так сказать, плане мы все равно его в каком-то, не на общечеловеческом, не на общероссийском, а на индивидуальном мы все равно его каким-то ужасным будущее представляем. Какое-нибудь светлое будущее у вас есть, вот в индивидуальном порядке вы его ощущаете, нет? Ощущаете вы? Вот и хорошо. Кто-то еще ощущает? Хорошо. А тот, кто не ощущает, тот, ну, увы, значит, еще находится далеко от той стартовой позиции, которая позволит ему хотя бы как-то в перспективе это будущее видеть другим, не так, как оно видится всем остальным. Вот. Попытки разрешения негативных ситуаций негодными средствами. Опять все с помощью того же самого ограниченного нашего ума, который ограничен в средствах и возможностях, зачастую еще больше осложняет все эти ситуации, запутывает. И в результате жизнь человека, который лишен прямого водительства свыше, лишен прямого водительства души, жизнь его неизбежно наводнена страхами, сомнениями, страданиями. Увы, это закон. Или в ранг закона уже поставлено, вот, который, кажется, и преодолеть невозможно. Но истинное, говорит мать, все идет хорошо, истинное, как оно есть, это так просто, настолько спокойно, настолько непосредственно, настолько прямо, что это почти немыслимо для человеческого мышления и в еще большей степени невыразимо для человеческого ощущения. И вот как только наша истинная сущность, ну, наше психическое существо, берет руководство нашей повседневной жизнью, то есть появляется хозяин, который ставит все на свои места, то все действительно становится на свои места, и жизнь становится настолько простой, настолько спокойной, настолько радостной, что диву даешься и, вспоминая свое прежнее существование, ну, в поле страхов, сомнений и страданий, ты только сейчас понимаешь, что ты же начинаешь жить полноценной живой жизнью, что до этого ты ей не жил, этой жизнью, у тебя ее не было. То есть, когда ты сравниваешь то, что было до, и то, что есть сейчас, вот только тогда ты можешь сказать, что я сейчас начал жить-то на самом деле, до этого жизни не было. Иногда мне говорят, а почему вот вы говорите так, а я вот считаю, что так? Я говорю только потому, что имею на это право в каком смысле? Что я был вот в том состоянии, которое я знаю, вот в этом пагубном состоянии, я знаю новое состояние. То есть я могу сравнить с тем, что было до, и с тем, что есть сейчас. То есть по этому праву я, наверное, могу, ну, как бы, ну, хотя бы в индивидуальном порядке вот об этом говорить. Но когда появляются примеры, что появляются люди, которые тоже в своем опыте знают, как было до и как становится после, то, наверное, это право, ну, человека, тот, который это на практике изучил, говорить. Другое дело – верить в это или не верить, делать это так, как надо, следовать ли этим путем – это уже вопрос, так сказать, чисто индивидуальный. Но говорить об этом надо, правильно? Надо об этом говорить, потому что это так. Иногда бывает грех от умолчания. Знаете, что такое? Многие считают, что грех от болтовни происходит, а бывает, люди умалчивают вещи, о которых надо говорить. Где-то надо что-то обличать, не осуждать, а обличать, развенчивать этот оккультизм, магизм, экстрасенсорику, всю эту дурь, всю эту дрянь, ее надо развенчивать. Поняли? Об этом надо говорить. А скептики и маловеры, которые вот там, да вот вы знаете, это еще не до конца изучено, может, это все не так. Так вот, ответ скептикам и маловерам может быть только один. Оставьте заумные теории, оставьте споры, оставьте эту пустую болтовню о духовной жизни. Наймитесь, наконец, серьезным делом, практической реализацией. Все эти споры, болтовня вокруг да около, все это философское, ничего не стоит. Это полная ерунда. И как ни банально это звучит, что только практика – критерий истины. Понятно, наверное, в любом вопросе только практика может решить вопрос, что истина, что нет. Попробуйте, и у вас непременно получится. Попробуйте. Я видела вчера 7-месячного ребенка. Он мудрец. Он смотрит своей душой. Когда я на него посмотрела, его глаза озарились. Ни плача, ни крика. Но он произвел что-то вроде шума. Он протянул ко мне ручки, как если бы сказал «Ах!». Тогда я взяла его на руки, и он прислонил свою головку к моему сердцу. Он не закрыл глаза, он остался восторженным. Ну, маленькие дети очень чувствительны к любым вибрациям. Очень чувствительны к любым вибрациям, в первую очередь, к духовным вибрациям. Они не могут к ним быть бесчувственны, поскольку они только что еще, выйдя из материнской утробы, еще эгоистический механизм у них не заработал. У них только чистое божественное. У 7-месячного ребенка что там, головы-то нет еще, да? Вот, он счастливый, когда покушал, особенно. Вот. И вот эти вибрации, вибрации божественной души, им ощущается, вот это его среда, это вот то, что он вот, готов с открытыми глазами пить, кушать, вот, помимо молока материнского. Понятно, да? Вот эти вибрации, этот покой вибрационный. Если из прошлых воплощений ребенок несет в себе чисто духовное начало, он мгновенно с восторженной радостью настраивается на духовную волну, как это было в случае, который описывает мать, вот этот случай, который она описывает. Однако не все новорожденные дети сегодня, не все отнюдь, выносят из прошлых воплощений светлое начало сознания у них, у многих при рождении, в силу быстрых реинкарнаций и агрессивной человеческой среды, они демонизированы. При рождении, вот я говорю, очень быстро начинает кармический закон работать. То есть много родится детей с демонизированным сознанием сейчас. Понятно почему. Ускорились реинкарнации, уходят с земного плана души, накопив багаж отрицательный, мощный, и с этим же отрицательным багажом они вступают в новую жизнь. И такие Дети? Да. Временами эти дети бывают крайне агрессивны. С ними происходят несчастные случаи. Сейчас много несчастных случаев с детьми вот, раннего возраста. Вот только они начинают ходить, вот подросткового возраста. Вот и такие дети, да, у них просто притупляется инстинкт самосохранения у детей. Вот такого свойства. И такие дети должны с раннего возраста особо опекаться родителями. А те, в свою очередь, не должны допускать эмоциональных срывов родителей по отношению к таким детям. Вот буквально недавно я имел возможность наблюдать, ну, не наблюдать воочию, а событие, которое мама пыталась до меня донести, мама ребенка, который был вот нормальным ребенком все время, маленький пятилетний мальчик, а потом вдруг он стал бегать за родителями с молотком и грозился их убить, пятилетний ребенок с молотком и готов был размозжить головы своим родителям и все крушил, мебель там. И вот эта мама позвонила мне и хотела узнать, что такое. Но я с ней сразу не разговаривал, говорил с ней: «Маша, я понял, что проблема-то в маме, в родителях проблема, а не в этом ребенке. Это безусловно. То есть надо начинать с родителей». Потом я вышел на связь с этой мамой и стал выяснять, что же за мамы, что же за родители. Эти родители отселились из города в уединении, где-то в деревне, и, как мама объяснила, что нас тут не принимают, нас не понимают. То есть они живут какой-то особой жизнью. Ну, понятно. Ну, духовной бы вроде, наверное, жизнью, да, как они думают. На самом деле они там всю зиму купаются, обливаются холодными водами, и все вот такое особенное. То есть стараются сохранить телесное здоровье. То есть религия у них тело, здоровый образ жизни с такими вот ярко выраженными, ну, оккультными наклонностями. Так вот, если старшая девочка, 13-летняя девочка, купается в холодной воде, и ей это нравится, то я спросил, а как вот мальчик-то? Ну, он не очень это любит. Вы знаете, что когда ребенка, который не очень любит то, что заставляет его родители делать вот это ему, то сам по себе стресс, когда тебя холодной водой обливают или сажают там куда-то вот в холодную ванну, что это? Это значит, душа вылетает на время туда, ну, как инстинкт самосохранения, а враждебная сила или одержатель тут как тут, он раз, и вот в него вселился вот этот бес так называемый, и пошел громить направо и налево этих ненавистных родителей, головы им размозжить был готов, что они его терзают вот этим вещам. Поняли? Проблема-то вот в чем. То есть ребенка нельзя никогда ни в чем насиловать. Никогда. Вот эти вот родители, странные родители, но потом она, я ей не сказал напрямую это, я просто спросил. Ну, может быть, она как-то отреагировала внутренне. Я не стал ей никаких внушений говорить, думаю, потом скажу. Но оказалось, она потом перезвонит и говорит: а вы знаете, мальчик стал нормально себя вести. Это, наверное, потому что вы позвонили. Я говорю: не знаю, может, потому что я позвонил. Все. Вот на этом мы диалог с ними закончили. Но мне было совершенно очевидно, что ребенка они, ну, что-то делали непотребное, и вот это бунт. И потом одержание может быть, вот такое, знаете, страх, стресс ребенка. И вот вылет вот туда, незащищенность, душа вылетела, холодно, стресс, а влетела дрянь всякая. И вот эта дрянь начала этим ребенком руководить. И все. Вот тебе и молоток, вот тебе и ненависть к родителям. То есть ситуационно это возникло и продолжалось, там сколько-то дней, они говорили, продолжалось. Это просто к тому, что не надо эксперименты с детьми проводить, вот такие экстремальные, не нужно. Это может плохо кончиться, потому что дети разные. Есть дети демонизированные, действительно, демонизированного ребенка, если его еще ввергать в какие-то там стрессовые ситуации, так он станет, я не знаю, кем. Он станет разрушителем. Еще вот родители, у которых сложные дети, эти родители непременно должны вставать на путь сознательной эволюции. Если они понимают, что они, в общем-то, могут помочь своим детям, только заражая их вибрациями света, вот своих неблагополучных детей, то тогда это замечательно. То есть они детей берут тогда под защиту. потому что укрыть их можно только вибрациями тепла, вот этой божественной силой. По-другому детей уберечь невозможно. Как бы ты ни следил, они улучшат возможность что-то сделать там, что-то напроказничать, мягко говоря, с тяжелыми последствиями. Вот. Что касается животных, то мой кот, например, когда я беру его на руки и прижимаю к груди, он действительно с открытыми глазами замирает, и все. Он может в этом положении быть, ну, сутки. Ну, я же не удержу его сутки. Но он может быть суточно в таком медитативном экстазе. И может, сколь угодно долго, без движения пребывать в этом блаженном состоянии. Понимаю, что ему очень-очень хорошо. Очень хорошо. Но я устаю его держать. Вот как-то одна девушка, услышав от меня на лекции эту историю, вот я её так и рассказывал, вот, она сказала, что очень хотела бы быть на месте моего кота. Я оценил ее шутку. Вот. Однажды моя дочь, будучи уже взрослой, ну и за 20 лет уже было, она, увидев у меня на руках этого блаженного лежащего кота, она к нему меня приревновала. Она спросила, а люблю ли я ее? Я ответил, конечно, люблю, и добавил, так же, как кота, ну что тут было? И ты любишь меня, как этого кота? Вот сегодня у нее кот, пошло много. Я говорю, ты любишь кота-то? Наверное, говорит, больше всех. Я говорю, теперь ты поняла, папу. Если бы я не любил, и как я ответил, так, кота, то я тебя бы не любил так, как я его люблю. Понятно? Потому что к животным особая теплота. Это существа, зависимые от нас целиком, полностью. Потому что мы их родители. Вот люди – родители животного мира. Так же, как мы – дети Господа, да? Мы его родители. Вернее, мы его дети, он наш родитель. На царство ниже спускаемся, люди. Вот животный мир – это наши дети. Растительный, животный мир. Это ощущение стопроцентное, в нем ошибиться нельзя. То есть по царствам природы, когда идешь, ты прародитель вот того, что ниже тебя. То есть это твои дети. И отношение к ним как к детям. Это было вчера ночью, свыше 3 часов, без перерыва. Не было сознания, чего-то не было. Не было мысли, не было воли, не было действий, не было наблюдений, ничего не было. Это было только действие силы. Без мысли, без идеи, ничего, кроме ощущения и некоего восприятия действительно грандиозной и могучей силы. Это проходило через меня, это проходило и шло, шло и шло, в одном направлении, в другом, в третьем направлении, не счесть числа этим направлением. Это была масса бессчётных движений, неопределенных и одновременных. И все это время нечто в физическом центре находилось в состоянии экстаза. Мать впервые, вот в этом переживании, она впервые в полной мере испытала спонтанно возникшее переживание полной или абсолютной энергетической прозрачности. То есть энергия входила в нее и незаметно изливалась во всех направлениях. Не было ощущения тела, не было ощущения тебя, тебя самого как тело, было ощущение силы, которая проходит через тебя и идёт во всех направлениях. Ты – это сила, которая проходит через тебя и во всех направлениях распространяется. Вот. То есть, по сути, вот эта новая вибрационная структура, сформированная в замкнутом контуре или коконе физического тела, вырвалась окончательно на свободу, в океан всеобщих вибраций, вот в это всеобщее сознание. И, соответственно, тысячами тончайших струек растеклась в необозримом пространстве во всех направлениях. Вот такое ощущение прямое того, что вот все проходящее через тебя растекается струйками, бесчетным количеством струй в пространстве. И в этом состоянии нет ни единой мысли, это абсолютный покой, тотальный покой. Активно только наблюдающее сознание, которое действительно в экстазе любви, вот такой благости, полностью отождествляется с основой мироздания, с той громадной силой, которая струится в тебе, которая распространяется везде. То есть ты – это состояние, состояние струящееся, благодатное, распространяющееся во всех направлениях. Ты незримо связан или незримыми узами связан со всем сущим. И вот оно, это все сущее, в виде могучей силы проходит через тебя, ничто в тебе не затрагивает, Ты просто проводник и наблюдатель. Ты понимаешь, что ты проводник, и наблюдаешь, как это все происходит в тебе, вот эта вся эта проводимость. Это просто фантастика. Предположить ранее, что такое может быть просто так, спонтанно, без каких-либо усилий с твоей стороны, без применения какого-либо метода, вот, было бы невозможно. Но оно вот спонтанно возникло, и как факт это ну, для тебя становится... Но некой что нормой постепенно это состояние полной энергетической прозрачности становится ну, нормальным. И ты этому не удивляешься. Вот это первые ощущения, они, может быть, и оказывают некое впечатление, но не настолько, чтобы это было, вот, опять-таки, фонтанировало витальной радостью. Ну, нормально, вот так оно. Потом это становится привычным. Это было впервые, она ну, в продолжение говорит. Я обладала потоками силы, я воздействовал на землю, ко мне приходили силы, много чего приходило, но такого еще никогда не было. Несомненно, нечто происходило для всей земли. Это давало ощущение того, что земля была совершенно маленькой, движение шло к земле и было для земли, но земля была крошечной. Это было чисто вибрационное ощущение, ничего кроме вибраций в колоссальном масштабе. Так вот, в этом новом состоянии действительно возникает ощущение, что все происходящее, вот все, что происходит, и все, что ты ощущаешь как факт, нужно не тебе, а это нужно прежде всего Земле, нашей маленькой, малюсенькой по космическому масштабу планете, ее обитателям. Это к тебе не имеет отношения, потому что это проходит через тебя как бы бесследно, ничего в тебе не затрагивает. Ты просто находишься в океане некой умеренной благодати, а все куда-то идет, и идет вот уже не для тебя. Ты к этому мало отношения имеешь, просто ты проводник чего-то и куда-то. То есть это работа на землю в прямом, так сказать, смысле этого слова, но ты абсолютно здесь не задействован. Тут нет ума, нет каких-то, так сказать, посылов, нет какой-то целенаправленности, нет восхищения, нет удивления. Просто ты проводник, и вот этот проводник – это твое сознание, и ты наблюдаешь все происходящее. То есть, по сути, спасший себя, пройдя этап собственного спасения, ты теперь где-то спасаешь, видимо, и других, абсолютно этого не понимая, но ощущаешь, что то, что идет через тебя, куда-то идет адресно, и это для чего-то нужно. Не просто так это нужно, не просто это некий феномен, который ты чувствуешь, и он как бы самодостаточность вот этого феномена в тебе, ты к нему отношения никакого не имеешь, ты просто предоставил свое тело или свое сознание для вот этой вот всей процедуры. Просто ты есть вот как есть, а то, что делается, оно делается, опять-таки, не по твоей команде. И действительно, ты понимаешь, что находишься на острие эволюции, и вот эти процессы заражения планет супраментальными вибрациями, они, видимо, и как раз и происходят вот, из тех обстоятельств, которые помещаются при индивидуальном спасении, при условии индивидуального спасения, в которые помещают светильники Духа, и Господь их использует как проводников этой силы на земной план. Понятно, наверное, да? Вот такой процесс очень интересный, к которому ты не имеешь никакого отношения, опять-таки, потому что это происходит без мысли, без каких-то твоих там рассуждений по этому поводу. Ты просто наблюдатель. Наблюдатель того, что происходит. «Было только действие, говорит мать, и действие, в котором человеческое тело было не больше муравья, гораздо меньше муравья, неуловимой точкой, и однако было так, как если бы было только это тело, и тело было всем». Тело было всем, оно было всем телом, а эта живительная точка экстаза была совсем маленькой, крошечной, очень сознательной. Она говорила мне: не вмешивайся, позволь происходить абсолютно всему, все в порядке. Ты видишь, что все в порядке. То есть это было ощущение незримого, но абсолютно реального действия или ощущение причастности к чему-то грандиозному. Ты ничто, тебя нет, ни капельки нет, и через тебя проходит такая сила, которая причастна вот ко всему планетарному какому-то процессу. То есть ты полностью устранён, эго твоего нет, это абсолютный ноль, да? И ты просто видишь и чувствуешь, что ты выступаешь в качестве проводника, проводника этой силы, проводника этой энергии на земной план. Вот, ты абсолютно ничто. И ты в то же время, когда ты ничто, ну, ничто, совсем ничто, ты при всей своей кажущейся малости ощущаешь себя могучим, совершенным инструментом Господа. Но могучим не в том смысле, вот я могуч, я вот, так сказать, заслужил это могущество своей духовной работой, вот своими усилиями. Нет, ты понимаешь, что могущество это в тебе благодаря тому, что ты никто. Вот ощущение себя никем и ощущение в себя могущества – это совершенно поразительная вещь. Никем, потому что эго. Вот нет эго, значит, ты никто. У нас только эго считает, что оно ну, на что-то способное, что оно имеет могущество. А вот это могущество при полном нуле. Тебя нет, а могущество есть. Вот это совершенно фантастическое состояние. Вот. Вот в этом состоянии никаких вопросов нет, нет никаких элементов испуга или удивления. Это просто нормально. Это действительно волнующе, это действительно грандиозно по масштабам происходящего. Вот. Это то, что мы можем, наверное, назвать работой на Землю. Вот начинается работа на Землю. Не наше сознательное воздействие на Землю какими-то потугами эгоистическими, а действительно мы проводники этой силы, которая распространяется во всех направлениях и делает то, что нужно делать. Мы даже не знаем, куда она идет, зачем она идет. Она идет по назначению совершенно точно, ты это ощущаешь. Можно было бы сказать, говорит мать, нечто вселенское – это становится индивидуальным. Индивидуальным не в смысле маленькой личности, а осознающим себя. И вот когда наше индивидуальное божественное начало, наша истинная душа или психическое существо ощущает в себе нечто вселенское, ну, такую-то смутную грандиозность или принадлежность к вселенскому, да, вот, это и есть начальная форма познания Богом самого себя, в божественной игре «Найди себя», когда ты ощущаешь себя частью целой, ну, пока пусть смутно, да. Вот ты находишь себя в целом, вот найти себя в целом, в божественном – это вот элемент этой игры. Итак, Господь постепенно, постепенно в процессе нашего следования по пути сознательной эволюции, Он начинает в нас проявляться. То есть мы, в которых Он себя распылил во времени и в пространстве, становимся Его частью. То есть мы начинаем глядеть на этот мир глазами вот всеобщего божественного. Вот наша индивидуальная частица обретает зрение, зрение самого Творца постепенно, постепенно. Вот. И мы видим в себе вот часть Его огромного, могущественного, казалось бы, непостижимого, и мы как бы соучастники этого процесса. Вот это смутное пока еще представление о том, что мы становимся частью Его, бессознательно пока еще, но где-то смутно мы ощущаем, что мы часть Его действительно на самом деле, вот это состояние, ну, становится ну, как бы подтверждающим вот правоту того, что в этой игре «Найди себя» мы начинаем находить себя и начинаем становиться на позиции Творца и наблюдать, что же происходит. Вот через тебя идет эта сила, она идет во всех направлениях. Вот. То есть Творец и придумал, и задумал это, чтобы в конечном счете ты, став на определенный иерархический уровень в этой божественной игре, оказывал влияние и на все остальное, на Землю, на другие царства природы. Вот это ощущение очень интересно. И далее она говорит: это не имело совершенно ничего общего ни со знанием, ни со светом, ни с пониманием. Имеется в виду с интеллектуальным светом и интеллектуальным знанием. Ничего общего с любовью не имело. Любовь имеет собственную вибрацию. Самое лучшее определение, которое можно дать этому – это мощь. Это была мощь в ее самом грандиозном аспекте, сокрушительном аспекте. Да, это действительно могущество. Это действительно так. Но если говорить о супраментальной силе, то эта сила проявляет себя в трех могуществах. И в каждой могущество ну, в своей сфере проявляется. Вот. Первый аспект – это божественная любовь, вибрации, которые заливают трепетным экстатическим восторгом все, что мы называем и ощущаем собою. Второй аспект – это глобальное знание. Любовь, знание – вот то, что мы получаем и способны получить из всеобщей этой кладези знаний. Вот. И причем знание это отпускает строго дозированно, только по мере надобности, хотя мы знаем, что мы все знания, которые нужны будут, мы будем иметь и имеем, но они приходят только тогда, когда это необходимо. И, наконец, третий аспект – это мощь, сила, это всемогущество. Значит, любовь, знание и сила. Вот эти три компонента божественного. И вот она ощущала в данном переживании мощь. Не было любви, не было знаний, а ощущала мощь, вот ту самую силу мощную, которая через нее шла. То есть она избирательно аспект мощи, аспект силы в себе вот, ощущала. И, наконец, это действительно вот важный аспект, аспект силы. Это аспект созидательно-разрушительный. Сила, она разрушает что-то и что-то созидает. Вот в этом ее могущество. То есть она разрушает то, что не способно быть трансформированным мягко, и строит принципиально новые вещи. Вот это абсолютное могущество ты ощущаешь, что оно проходит через тебя, проходит в пространство, и наблюдаем мы это все из крошечной точки нашего индивидуального сознания, которое отождествляется со всем сущим.